Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
И не
веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.
Руки немного потрясывают, это ж, ну, нервы, наверное, да?
Нет, это не нервы.
Да, сосудистая, да?
Ну, нет. Да, наверное, сосудистая.
Вряд ли.
Дробежание.
Да, какое-то такое настроение, знаешь, все-таки это давит на голову все. Ну, как бы стараешься об этом не думать, но оно давит, 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 давит. А, что я могу сказать? Я сегодня думал это вот продолжить, ну, то занятие, что было в прошлый раз. Ну, я еще с утра в субботу был убежден, что я смогу закончить, потому что у меня, в общем-то, материалы собраны, там только надо. Но как-то, ну, полностью голова ни о чем не думает.
Ну, я рассмотрел прошлое этот да, 14-го.
Да, но он бы примыкает к циклу шести занятий, что было до этого. А все упирается, ну вот там должна была быть продолжена тема о представлениях человеческих, о том, что такое смысл буквальный, что такое смысл духовный.
И прошлое в основном восприятие было как бы.
Ну, оно примыкает, то есть там она инструментальная, потому что что такое вообще смысл? Смысл то, что человек понимает, в том числе и смысл слова. А человек понимает только то, что у него есть в сознании, то есть набор его представлений. И, как уже было сказано в том занятии, слово всего лишь вот переаранжирует, то есть что такое слово. Святость принадлежит смыслу духовному, но смысл духовный – это представление духовное и небесное. Небесное и духовное – это представление в сознании ангелов. А человек не может обладать, даже люди древнейшей церкви, у них были представления небесно-природные. Ну, какие у них были представления? Они были связаны с, ну, они были, допустим, скотоводами, там, с овцеводством, с то, что они видели вокруг, деревья, земля, какие-то отношения, семейные отношения, общественные, общинные. И, ну, небо, солнце, но они, представления были вроде природные, но на самом деле у них в сознании, так как у них была открыта небесная степень сознания еще при жизни в мире, они не жили полностью в мире природном, они, можно сказать, одновременно жили и в мире природном, и в мире небесном. Даже Сваденборг все-таки жил и в мире природном, и в мире и на уровне духовном, а они были на уровне небесном. То есть они видели, они не то что видели, они жили соответствиями, то есть все, что происходило в их жизни, они это воспринимали лишь как воплощение божественного наития соответствий происходящего внутри, потому что все, что происходит в мире природном, оно лишь представительствует по соответствиям то, что происходит на высших уровнях сознания. Духовном, небесном. Тогда был бы чисто небесный был близок к уровню сознания природного. И поэтому они не воспринимали вот дерево как дерево. Хотя у них были представления о дереве чувственные, такие же, как и у нас. Но внутри этих чувственных представлений была небесная перцепция того, вот что это конкретное дерево представительствует по соответствию. То есть каждое дерево представительствует по соответствию какое-либо побуждение сознания, какого-то конкретного сознания. Вот почему мы окружены деревьями, потому что у всех у нас есть представление в сознаниях. И хотя деревья кажутся размножающимися естественным образом, вот в чем разница, вот есть у ангела, и какое-то представление в сознании появляется.
Вот, с человеком сравнивались они вот зачастую в другой раз этот деревья.
Вот. Ну, просто вот когда у ангела есть какие-то побуждения к истинному и к доброму, то вокруг него появляется сад. В мире духовном появляется лес, потому что у них больше побуждения к истинному, чем к доброму. А вот эти деревья, которые просто ну, не дают таких плодов съедобных для человека, нам все дают какие-то плоды, понятное дерево, но эти плоды несъедобны для человека, то они их видели как, ну вот их в мире духа видят. А в аду видят всякие колючки, сорняки, там, терн, потому что они представители святых побуждений. А у нас, поскольку у человека к сознанию с ним ассоциированы и ангелы, и духи, и демоны, то мы видим все смешано. Тут яблоневый сад, там дубы растут, там ясени, а тут терновник их оплетает, а тут сорняки всякие вылазят, те же одуванчики, всякие пыри, и т.д. и т.п. Но мы это воспринимаем как материальное растение. Да, вот для нас дерево, что вот что-то растет, цветет, пахнет, приносит какие-то плоды, семена, растет дальше. То есть для нас это материальный объект, который размножается материально. Мы не видим, что на самом деле они размножаются материально, а все эти их размножения представительствуют по соответствиям все процессы духовные, которые связаны с деревом в их полноте. Вот это оно у нас представительствуется таким вот развитием, что дерево вырастет из семени, потом оно вырастает, дает плоды, из семени вырастают новые деревья. Да, и это все представительствует по соответствиям, и оно существует только потому, что происходят вот эти вот внутренние процессы в том мире, иначе бы его не было. А человек небесно-природного восприятия, он, видя чувственно вот все эти процессы, произрастания деревьев, размножения, разрастания и так далее, он на самом деле не воспринимал это как реальность, а он воспринимал это как явление ему внутренней реальности, вот этих вот процессов размножения соответствий в сознаниях, которые находятся в высших степенях бытия, но воспринимаются через чувственные образы. Это вот когда мы, ну вот, например, глядим на фотографию, то мы его воспринимаем как фотографию, плоское трехмерное изображение, но мы на самом деле сосредоточены на том, что, например, наш родственник на фотографии, мы сосредоточены на этом родственнике. А он просто его внутреннее, через его внешние формы передалось, мы вспоминаем его там, какие чувства, отношения к нам. Ну вот весь образ внутренний стоит перед нами, когда мы на фотографии. Вот так они, когда они глядели на вот эти все деревья, там, солнце, овец и так далее, они видели вот эти
и
вот
даже внутренние. Пересказано предков, которых не застали еще в живых.
Да, да.
То есть скажем, пересказано их качества, угу. Там эти какие.
То есть для нас фотография не является нашим предком. Это, вы знаете, как икона. Вот смысл иконы был в том, чтобы давать представление о божественном в доступной для простого созерцания простого человека форме. Потому что книги были очень редкими. И вот человек, глядя на икону, вспоминал, что ему в церкви читали там, про Господа Иисуса Христа и т.д. и т.п. А потом иконы начали почитаться как самостоятельная аутентичность. Там икона Казанской Божьей Матери, икона там, какой-то Сиверской Божьей Матери.
Как это может быть? Это же одно все.
Они превращали икону, что вот вся святость вот в этой иконе заключена. Вот точно так же, как древние иудеи, всю святость приписывали именно буквальному смыслу Ветхого Завета. И они думали,
что... Потому что как магия мироточит, она уже такое, уже магические
ну, разные. Эти... Да, да, что их народ... Свят, потому что вот он упоминается как святой в смысле буквальном и так далее, и все такое прочее. Но для того, чтобы воспринимались вот эти высшие образы, сначала должны быть насаждены вот эти природные образы. Вот людей небесного гения это шло параллельно. Они рождали, вот говорится, почему вообще пало поколение какой-то древнейшей церкви. Потому что им сначала, вот они... Когда ребенок родился, ему насаждали, у них были совсем другие дети. Им сначала насаждались природные образы из их небесного состояния. У них даже природные были совсем другие у их детей. Но потом они должны были это отвергнуть, восприятие своего природного как источника всего этого, и понять, что оно свободно принято, что это лишь проявление божественного в них. А они, как сказал Сваденборг, вот эти ему говорили падшие, что мы как бы искали и не нашли другого Бога, кроме как самих себя. Они вот эти вот свои небесные состояния восприняли за божественность, от которой они живут сами по себе. Вот такие красивые, небесные и так далее. И когда они пали, то они стали самыми страшными магами, потому что они из внутреннего могли оперировать внешним. Они могли, воздействуя на внешнюю реальность, менять ее своими внутренними этими побуждениями. А воздействуя на сознание других людей, они их просто парализовывали. Они заставили их воспринимать и видеть то, что они хотели. Ну а поскольку мы знаем, что внешняя реальность – это и есть то, что человек на самом деле не существует как отдельный предмет, а воспринимает как нечто, ну, так свои собственные побуждения в таком виде, то они, оперируя внутренними состояниями сознания людей, заставляли их видеть ту внешнюю реальность, которую они хотели. А люди это воспринимали так, что это некий такой мах, воздействует на природную реальность, она меняется. Хотя на самом деле надо воздействовать на внутренний, и тогда человек, вот как при гипнозе. Гипноз – это остатки вот этой примитивной магии, когда человека убеждают, например, что у него в руке гвоздь вбит, или что его касаются карандашом, а когда другие шкандаши, что его касаются сигаретой, он как бы живет от своей субреальности, у него ожог возникает на этом месте, потому что нет никакой единой реальности. А каждый живет в той реальности, которая создается из его внутреннего. Но если процесс неконтролируемый людьми изнутри, то эта внутренняя реальность, она плывет как единый поток под божественным провидением, а люди это воспринимают так, словно они живут в некой общей реальности, которая живет по неким таким материальным законам. Почему они это и, так сказать, общая согласованная реальность? Но не в том смысле, что пришли и согласились, а в том смысле, что они контролируют внутреннее, а воспринимают только внешнее, и поэтому представляется, что есть некая такая природная реальность, живущая по природным законам, общая для всех. Хотя на самом деле каждый из нас эту реальность видит по-разному. Мы просто не можем сравнить и понять, что она не такая уж общая для нас всех. Только если вдруг происходит событие, вот вроде гипноза, то тогда становится понятно, что она, вот, видимо, становится понятно, что она не совсем, мягко выражаясь, одна для всех. И когда человек вот образуется, то в него засевается. Вот мы, когда образуемся, вот наши дети, если у людей небесного гения, можно сказать, было врожденное наитие, то есть внутренние реальности образовывались через их собственное, вот про них можно было вот как животное, что, например, паук, он ткет паутину, птица, она летает в небе. И птицы могут меняться, и пауки могут меняться, и у паука ж нет никакого плана, никаких представлений внешних, как у нас, у строителя. Что у нас строитель, прежде чем построить дом, должен прийти архитектор, должен разработать проект из каких-то своих представлений, должен прийти...
Замысел какой-то, да? Вот,
да.
Вот этот замысел потом...
Да, причем он берет это из своих внешних чувственных представлений. Их учат архитекторов, ну, там да. Всякие ионические колонны, т.д. т.п. А бобер ничего об этом не знает. Вот, чтобы построить плотину, наш инженер сопромат должен изучить. Все, и то у него может что-то не так пойти.
Но все равно в упрощенном много этих составляющих, которые он должен изучить.
Да, а бобер он ничего не изучает. У него есть внутреннее наитие, вот он как бобер строит вот эту плотину. И вот так вот люди древнейшей церкви, они ничего не изучали, а его внутреннее постижение передавалось изнутри, и их представления формировались из их небесного сознания. Вот почему у них никакого не было внешнего слова. Им не нужно было. У них сначала их небесное формировало небесно-рассудочное, это небесно-рассудочное формировало их представление памяти природной, а уже из этих природных представлений они мыслили небесно-природно. И вот эти их представления памяти природной были буквальным смыслом их слова, а их действия из этих представлений природно, небесно-природных были воплощением этого слова в их жизни. То есть они были как бы письменами Бога Живого, как об этом говорит. Ну, в одном месте Новый Завет. А когда это исчезло, и внутри у человека появились только адские состояния, которые отсекали от него небесное, то если бы они реализовались, то есть у него рассудочное создавалось бы адски рассудочное, оно бы создало из него адские представления, и он был бы демоном в природных чувственных представлениях. Вот как эти встали в результате падшие люди древнейшей церкви или нефилимы. И чтобы это отсечь, у него представления начали образовываться не внутренним наитием изнутри, вот эти познания памяти, а они начали в нем образовываться наитием сбоку, от всей общности мира духовного. И в основном небесное, там, ну, какие представления, всякие, то есть это будет от небесных, там, от вес, например, до адских, там, представления о сорняках, представления о волках, представления, там, о мухах, пауках. Но законы мышления у него, вот это аналитическое, его аналитическое мышление, оно в него навеивалось через небо, через присоединенных к нему ангелов. У людей древнейшей церкви не было аналитического мышления. Вот как же нету бобров, которые строят плотину, инженерного мышления. Оно рождалось у них из их небесных состояний, природное мышление через рассудочное небесное. А у человека гения духовного все совсем наоборот. У него есть представление, которое он мыслит по законам аналитики, но поскольку он чувственно воспринимает природную реальность как единственное доступное ему восприятие, другого у него же нет понимания, что это все лишь видимость, то поэтому, когда его аналитика работает на природном уровне, она и порождает вот науку, и представление научное обо всем этом, и даже атеистические, что вот человек, животное – это одно и то же, что все же дух – это на самом деле никакого духа, есть какие-то процессы электрические в мозгу и так далее, и так прочее. И вот этот вот природный аналитическое мышление может образовать в нем только природное рассудочное. Его природное рассудочное, оно будет отличаться от чисто адского рассудочного, но в том смысле, что чисто адское рассудочное, оно более демонически внутреннее. Но его природное рассудочное будет его превращать просто в говорящее животное, которое завершается тем, что из него мелкий демон ада потом. Потому что он, то есть если у людей, падших небесного гения, ложное образовалось из их злого, то у людей духовного гения наоборот. Их злое образуется из их ложного, из их ложных представлений. Это вот, как я приводил не раз вот этот анекдот. Ну, анекдоты как бы там из книжки научные, что вот в этом проводе научные эксперименты в биологической лаборатории, оставили, сделали кучу препаратов и отложили их в лабораторный холодильник, чтобы с ними работать дальше, и уехали в отпуск. И вы думали, что вам нужно 20 препаратов, а сделали 100 препаратов, вы думали, что вам хватит с головой, но вы глубоко ошиблись, потому что лаборант из соседней лаборатории решил почему-то, что это корм для аквариумных рыбок, а дальше действовал в соответствии со своими представлениями. Вот так вот и человек природного гения, духовно-природного, он действует в согласии со своими представлениями и формирует в себе зло от своего ложного разумения, рожденного путем аналитического осмысления. И вот спасти такого человека может только слово. Вот вспомните, что самое первое слово было образовано как? Вот были некто условный Эббер, который записывал. Были люди, обладающие небесной перцепцией, которые брали представления из своей памяти, согласованные с представлениями у этого Эббера. Ну, они думали, там, овцы, солнце, земля, деревья, там, всякого рода и так далее. Но они преобразовывали их в образ в соответствии со своим небесным внутренним мышлением, уровнем чисто небесным. И рождался вот этот, например, священный миф о творении. То есть они ему рассказывали внутренне, небесно, как сотворяется человек на внутреннем уровне. Но в его представлениях Вот они с ним говорили языком его природных представлений, ну и своих, в общем-то. А у него рождался миф там образования природной земли, и Бог сначала там дух над водами носился, хаос был, потом из этого начал появляться природный мир. То есть они это восприняли как легенду о создании мира природного или же внешнего. И так это и записали. И это было попущено, потому что, во-первых, чисто они, ну, для людей небесного гения, для них сама жизнь была их словом. Для этих же жизнь была адской, соответственно, им нужен был материал для аналитики. То есть в чем смысл слова? Оно служит материалом для аналитического мышления. Вот, в слове говорится, например, ты должен исполнять заповеди, потому что ты погибнешь в вечности, если не будешь исполнять заповеди. Человек это воспринимает, что я нынешний погибну в вечности, потому что он воспринимает себя нынешнего, то есть как совокупность своих природных побуждений, как свою единственную личность. Хотя на самом деле его личность природная является только точкой сборки тех многочисленных внутренних состояний, из которых потом, после того, как будет разрушена вот эта точка сборки природная, будет собран его человек духовный для жизни в мире духовном. И это не будет тот человек природный, автоматически ретранслированный в тот мир, его личность природная, а это будет наследник его личности природной, который вырос, это вот как, знаете, собрали урожай, вот были поле пшеничное, собрали зерна, потом засеяли, вышло другое пшеничное поле. Это пшеничное поле, наследник того пшеничного поля, которое его дало, дало эти зерна. Тех кореньев, тех стволов, там, тернет и все. Но то все давно сгнило. А выросли только потому, что были собраны зерна. То есть вот эти зерна, это был посредник перенесения существования этого поля в другое поле. Вот точно так же происходит перенесение человека в мире духовном. Не спасается, ну, не копируется, не транслируется природное сознание, а на его основании развивается другое. Но поскольку все это говорится в рамках временных прогрессий, вот мы говорим сейчас в рамках временных прогрессий, это все ложь. Это все видимость. Потому что человек – это дух в теле, а дух в теле – он вне пространства и вне времени. Это поле уже растет духовное. Оно существует. Просто
так,
оно...
Так видимость – это получается наше как воображение или как?
Все наши представления – это видимость. А та парадигма, которую мы, нашего существования, которую мы строим на основании этих представлений, она ложная, если мы ее рассудочно подтверждаем. То есть видимость нашего существования – это только видимость.
Ну, это вот, извините, уже обратно как бы назад вернуться, это вот простая вещь. Вот, допустим, обратно мы представили, ну, его вот это же где-то, вот это представляемое содержимое мы берем и ощущаем, и с него еще что-то лепим, как говорится, вот, ну, как горшки или этот самый.
Правильно, все это только видимость и наше заблуждение. И если мы это лепим по рассудочному, чисто природному, то мы существуем в заблуждениях, а наследие наше – это злые зерна, из которых произрастает адская дух. И вот смысл слова…
Так это независимости, правильное направление, да. или правильное направление.
Да, потому что аналитический метод с неизбежностью будет его видеть неправильно. И вот задача слова в том, чтобы аналитический метод работал в видимостях, но создавал бы правильные вот эти вот запасы зерновые. То есть тебе не, ну это вот как, например, мы же не знаем, как у нас работает желудок, печень, почки и так далее. Мы взяли, съели кусочек хлеба. А как там дальше организм осваивает, неважно. Потому что если хлеб был полезный, вкусный, свежий, то все будет правильно.
А мы берем вот его не свежий, потому что нету другого и надо есть. Не, а как я... функционирует, нам...
Не, но если мы съели что-то не свежее, ну, да, то мы травимся этим.
Ну да.
И наша задача различить между свежим и несвежим. Наша задача не знать, как там свежие правильно усваиваются, а не свежие...
А типа не навреди. Типа.
Да, нам только вот различить между свежим хлебом и несвежим. Для нас важно вот это. И слово в своем первом приближение дает нам такое развлечение, вот эти 10 заповедей. Вот там во второй части сказано, что не надо кушать, что не надо делать. Не прелюбодействуй, не лги, не убивай, не кради, не завидуй чужому, потому что это все дает внутри тебя, это все отрава, которая создает вот это вот отравление твоего духовного организма. А как это происходит? Какой тебе разница? Главное, чтобы ты съел свежее. А Господь позаботится, чтобы у тебя внутренние органы работали правильно. Потому что вот если ты даже съел что-то несвежее, отравился и умираешь, что тебе может спасти? Ты не можешь залезть в желудок, там, отделить, ты можешь там засунуть два пальца в рот. Но если оно уже пошло в кровь, то ничего не поможет. Ты идешь, и у тебя есть внешние лекарства. Тебе написано, что надо купить такое-то лекарство. Или поставить тебя на там, промывку крови и так далее. Но ты сам не можешь залезть в свой организм. И даже врачи не могут. Они только знают, какие внешние меры надо применить, чтобы оно там как-то все преобразовалось.
Ну да, путем исследования они определили там внешние.
И вот слово это и есть инструкция по поддержанию внутреннего организма в здоровом состоянии. Имеется в виду его смысл буквально. И, например, те же древние иудеи. Вот если он выполнял все эти заповеди, даже если он ничего не знал о смысле слова, он, когда попадал в тот мир, он причислялся к тем, кто после пришествия Господа, ну, был спасен и возведен в духовные небеса. Хотя у них не было церкви, хотя они ничего не знали о внутреннем смысле слова и так далее. И более того, внутренним смыслом слова Ветхого Завета был только смысл небесный, который был ведом кому? Ангелам небесным. Потомкам вот этих вот древнейших
и людей. Так же, как Господу говорит, вот идет истинный иудеянин, у которого нету лукавства. Да. Что он, в принципе, мог определить вот это вот качество, не, ну, как бы, не живя с ним, не исследуя, а он его увидел, что вот он идет, и в нем нет никакого лукавства. Что вот интересно, вот это определение, ну, Божье представление.
Вот вспомните, когда Господь встречает богатого юношу, вот этот юноша представительствует по соответственному иудейскую церковь в его разговоре. Он праведный иудей. Он спрашивает его, а что нужно, чтобы наследовать жизнь вечную?
Он получил наследство, он праведным путем это как бы приобрел эти богатства.
Ну, и не только получил наследство, он жил праведно.
Ну да, 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 да.
И заметьте, Саддукей Господа не спрашивает, как ему наследовать жизнь, потому что ни в какую жизнь небесную не верит.
Что не получить, а наследовать, что интересно, вот в Евангелии, в одном из Евангелий.
Саддукей даже и не думает никакой вечной жизни, потому что он считает, что нет никакой вечной жизни. А у этого есть постижение, что возможно некая жизнь после тела.
Что, как вы говорите, вот унаследование вот, эти, вот этого наследства. Да.
И тогда он ему говорит, спрашивает, нужно жить по заповедям, говорит. Он говорит, от юности моей я соблю. И Господь, говорит, его внутренне полюбил. Он увидел, что да, он действительно все соблю. Но, говорит, единственное, что нужно, это отказаться от твоих внешних представлений. То есть этого после смерти юношу все равно ждало преобразование. Он все равно должен будет отказаться от этих внешних представлений. Но он мог бы прямо сейчас войти. Но он сейчас не захотел. Он отошел. Какая у него дальше, сможет ли он оказаться в том мире, неизвестно. А так бы он сейчас отказался. А вот апостолам он говорит. Они говорят, ну мы же ради тебя от всего отказались. Он говорит, ха-ха, да, вы, конечно, отказались. Но что, у вас много было от чего отказываться? То есть они были праведные. Но у них представлений никаких особых не было. Которых религиозные. Они были простые рыбаки. Они, что в синагоге краем уха услышал, там что-то легло на душу. Поэтому им и особенно отказываться. Они приняли, вот они слыхали, что должен прийти Мессия. Они сердцем почуяли, что он есть. Они его приняли и дальше уже учились у него. Им не надо было все, что они в синагоге, как вот книжникам или фарисеям, все, что они десятилетиями в синагоге слушали, все в себе переосмысливать. Как это было, например, нужно тому же, ну, который пришел к Господу Никодиму или Иосифу вот этому, который ему выделил гробницу. То есть им было проще в этом смысле. Но все равно они должны были жить по праведности. И вот потом через апостолов пишется слово Нового Завета. Это то слово, которое принес Господь. И вот это слово его царства духовного. Вот в нем есть смысл духовный. Потому что в Ветхом Завете был только смысл небесный. А вместе с Новым Заветом он образовал совершенно новое слово, в котором смысл духовный сначала был присвоен. Вернее, он не был присвоен. Смотрите, в Господе воплотилось все слово и пророки. Правильно? В нем смысл небесный воплотился в смысл духовный. То есть возникла духовная степень божественной любви или же благолюбия. И вот эта вот степень благолюбия, она в себя вмещала небесное побуждение. Это вот одновременно и Новый Завет получил смысл духовный, в котором содержался смысл небесный, но более отдаленно. И Ветхий Завет получил совершенно внутренне новый смысл, в котором смысл небесный сообразовывался с его смыслом духовным. Потому что что такое смысл, опять же, это те представления, которые ангелы новообразованного духовного царства Господа или же духовного неба получили из благолюбия, но благолюбие в Господе возникло из того духовного небесного доброе, которое содержалось в ангелах небесной церкви. Он взял вот это небесное доброе и прославил в себе, то есть сотворил его божественным, которым оно было изначало. Потому что в ангелах небесной церкви оно превратилось в доброе, божественное, человеческое, а он превратил его в самом себе в абсолютно божественное доброе, которое оно пребывало в солнце мира небес, ну, в солнце мира духовного, или же в первом исходящем от него самого. И через него для людей духовного гения Ветхий Завет приобрел смысл духовный, а для ангелов небесных он приобрел совершенно новый небесный смысл, но через сознание Господа Иисуса Христа, а уже не через их собственное человеческое сознание, или же ангельское, которое у них было, потому что мера человеческая, она же мера ангельская, которая была у них до этого. Поэтому говорится, что солнце воссияло безмерно, а луна в 7 раз ярче. И появился у слова смысл небесный и смысл духовный, но представления природные у людей продолжали оставаться все теми же самыми. И люди, которые, ну вот люди христианской церкви, они точно так же мыслили аналитическим методом. Они анализировали слово аналитическим методом, то есть смысл слова в образовании рассудочного. Аналитическим методом это называется преобразование человека. Это еще его не возрождение, а только преобразование. То есть преобразование порядка представлений человека. А порядок представлений человека это то, что содержится у него в сознании. И Господь, воздействуя через свое сознание Господь Иисус Христос на тех же апостолов, их представление преобразовывал в некий, так сказать, небесный порядок слова. Вот они читали Слово Ветхого Завета. Они начали Слово Ветхого Завета читать только после того, как он воскрес. Они образовали римскую общину. До этого вот, когда они, до этого же они работали рыбаками. Потом, когда его распяли, они опять, ну, до этого они ходили, им что-то кидали. А потом, как бы, кидать особо перестали. Они опять должны были пойти и вытаскивать рыбу. А когда ты занимаешься такого рода
работой... А когда же Иисусу, то есть период был, ну, как бы, вот уж ну, распяли его. И они пошли заниматься своим делом. Ну, вот,
написано, так они как почему рыбачи пошли? Потому что они с голод бы начали подумать.
Ну понятно. И, а уже как бы получается забыли ту Божью часть, которую...
А вот просто они... у них времени не было.
Вот.
И ну, не было учителя.
Ну вы поняли, за что я говорю.
А потом Иисус воскрес пришел, и они образовали вот эту общину иерусалимскую. Помните? И появились свободные средства. Вот помните, там в Деяниях апостолов идет обсуждение, что каких-то вдов и сирот начали обносить ежедневным подношением пищи, а апостолы сказали, ну что, ребята, мы тут занимаемся молитвой и исследованием Священного Писания. Вот Иоанн говорит, мы до этого из Священного Писания не знали. Почему? Потому что не изучали. То есть создалась среда для апостолов, ну и всяких мужей, которые были талантливы.
Но они были на то время, как было вот, ну, присутствие Божье вот в таком качестве, как, когда Иисус пришел.
Стоп,
вот,
я говорю совсем, совсем другое.
Другое, да?
Я говорю о том, что они было получили вот, время и возможность ну, для изучения того, чем занимались, например, фарисеи и книжники. Как они этим могли заниматься?
Они были грамоты, а те же не были.
Потому что налоги собирались на храм. А из этих налогов оплачивалось образование. книжников, фарисеев. Фарисеи. Просто многие из них вместо того, чтобы заниматься образованием в слове и его изучением в простоте душевной, они начали накапливать имущество. То есть они для Близира там занимались. Ну и когда человек уже на чем-то настропален, то он может говорить, знаете, образованный человек может долго говорить и красиво, без затруднения, потому что он выносит, так сказать, из запасов памяти. Они ничего нового не создавали, они по-настоящему не входили, они Господа не опознали, когда он пришел. Но они, вот как есть в современной науке, есть много всяких кандидатов наук, вот он защитил диссертацию, и он на своей диссертации дальше кормится. А его и диссертация ничего нового науки не принесла, и дальше он ничего не приносит. Но он может создавать видимость научной активности, потому что для него для этого есть соответствующие навыки. Вот так же и вот эти вот всякие книжники, фарисеи до этого. А потом образовалась вот эта община христианская, иерусалимская. И апостолы, они по-настоящему занимались богословием. Они подтягивали свое образование, они читали священные тексты. Скорее всего, они были грамотные до этого, но как бы у них не было времени читать.
Ну, книжники более были такие прогрессивнее, чем фарисеи.
У них просто время.
Фарисеи не лукавые были.
Но фарисеи тоже были разные. Почему? Вспомните мудрого фарисея, больше, который говорит, что отстаньте от этих. Фарисеи тоже разные были. Иисус-то Христос...
А книжникам все равно было. Вот неправильно там что-то вот буква, как буквоеды были, а им этот не было. А те хитрили, эти фарисеи.
Ну, они свободнее обращались. Возможно, книжники были более догматичны, а фарисеи были более флексивные. Вот апостолы начали, они начали свои представления образовывать из священных писаний. И когда им говорят, что вы должны заниматься вот этими, следить, куда там пищу разносят. То есть, они сказали, на самом деле вдовы и сироты, с одной стороны, это благотворительность, да? Но с другой стороны, фонд как бы создался с избытком, потому что апостолы не могли всего этого съесть. Ну, и я не думаю, что они занимались накоплением имущества, что они что-то крали из общественных фондов. И оставался избыток, и поэтому на этот избыток благотворительно кормили всякие вдовы и сироты. Но тогда поэтому сразу в церковь начали приходить множество людей, которые пришли не потому, что они Господа приняли, а потому, что там бесплатно кормили. Вот знаете, как у нас. Мне рассказывали, какой-то приехал, мне Вадим рассказывал из Киева, что приехал какой-то миссионер из Штатов. Ну, ему в Штатах эта община платит за зарплату, чтобы он тут на Украине создал церковь, по подобию их. Они платят, если у них церкви не будет, а они им платить не будут, правильно? Тогда он нашел выход очень просто. Он начал скупать, тогда же крупа дешевая была. Такие по килограмму, по два, крупы самые дешевые. И все, кому он придет, он всучивал, это крупу. Да. А и все окрестные бомжи, алкоголики и так далее, к ним потянулись, потому что это оставляло им свободные деньги на выпивку после этого. Но это специально этим занимался. А в христианской общине я не думаю, что они первоначально специально. Но просто туда куча повалила сразу.
И состояние, как это выглядело вообще.
Но ее основное предназначение было, чтобы было свободное время учить тех, которые хотят учиться. Не только же апостолов. А потом они образовали вот эту диаконов поставили, которые были известны своим благочестием, которые занимались распределением материальных ресурсов, чтобы эти апостолы сами этим не занимались. А потом уже из диаконов выросли епископы, которые себе присвоили то и другое, но на самом деле это вот как в научной среде. Там вот есть большой ученый, он что-то делает, какие-то результаты достиг, открыл науки. У него целое направление. Под него организует институт, и его ставят директором. Он пропал как ученый, потому что он погонял, позывал.
Административные разные, в лучшем
случае. И на учении у него ничего не остается. То есть часто вот эти вот административные церковные
работы... Как раз и главврачи тоже ставят. Он уже практическая врачебная деятельность уже уходит на
последний план. Они бы и хотели заниматься.
Даже вот у него есть возможности в такой сфере.
Но и не бросишь
институт. Он администратор уже получается.
Потому что бросишь, другой будет заниматься, он будет своим заниматься, и твое направление не пойдет. Что делать дальше?
Это еще плюс в советское время партийные деятели, то вообще это
выход пойти этим, зам по научной работе. Но тогда все равно директор будет определять направление. Это же идеальный вариант, когда зам по научной работе, ты ему даешь указания, куда следовать, он, но директор это свои амбиции, правильно? Он-то тоже сильно не с великим ученым. И он тебя будет подавлять со временем, возможно, и выживать из твоего же собственного института. Вот так получилось и с апостолами. Наследников апостолов, которые действительно были заинтересованы в постижениях, их со временем выжили из церкви, вот эти вот захватившие власть администраторы, которые назвали себя епископами, которые придумали рукоположение как передачу благодати некого Святого Духа.
Которые, человеческий фактор, который повлек за собой.
Которые придумали, что у них есть некий Святой Дух, который от них только исходит, только потому, что они по администрации проходят как священники.
Это всплывает другой раз. Человеческий такой фактор.
Да. И тяжело. Вот это вот ушло. Но изначально задача была в чем? Чтобы представления, которые человек получает из слова Нового и Ветхого Завета, образовывали в нем духовное, рассудочное, из которого потом могло бы приходить Господне просветление. Вот этот Святой Дух, о котором любят много поговорить, это просветление из Господнего доброго в понятие памяти природной. То есть понятия вроде бы остаются те же, но меняется вся суть восприятия внутреннего человека, потому что он мыслит из внутреннего просветленного рассудочного, и его аналитическое тоже становится просветленным. Оно до этого работало от ангельской, но не было просветленным, потому что оно ориентировалось на выводы чисто природные, отталкивалось чисто природным. А тут у него есть некое внутреннее постижение, и он вроде бы природные вещи оценивает духовно, и делает духовные выводы.
Тут даже если получается по-простому, даже неправда получается такая, да? Как бы ну, вот этих вот осмыслениях. Вот
ну да, да, да. Если чисто, чисто природный, то у тебя самое идеальное слово, самая идеальная доктрина, самое идеальное наследие. И ты все равно будешь делать неверные выводы, потому что нет просветления. И когда началось вот Третий Завет, когда Господь просветлил сознание Сведенборга, и он начал говорить из духовного и небесного смыслов, но вообще из духовного, потому что небесный присутствовал в Господе, он был скрыт в основном, это если он, посмотрите, смысл духовный, где не употребляет слово небесного, потому что смысл небесный это внутренние побуждения, которые пребывают в смысле духовном. И вот он создал свои творения, которые мы знаем как произведение Сведенборга, или у нас в церкви латинское слово, или же Третий Завет. И эти представления уже были заимствованы, вот смотрите, Сведенборга подготовили к целому циклу новых представлений, его научное занятие. То есть разницы в представлениях Ветхого и Нового Завета практически нет. То же самое. Овцы, волки, небо, дожди, общественные отношения, цари, там, ну там только там были цари, допустим, иудейские, а тут императоры римские, но разница невелика. Мягко выражаясь. А тут вдруг появляется слово, которое в своей терминологии может быть согласовано со своим внутренним духовным смыслом. То есть может появиться просветленное, рассудочное из представлений духовных и побуждений небесных, которое может аналитически осмысляться в согласованной с этими духовными прозрениями, небесными побуждениями терминологии. И это терминология Третьего Завета. Но она сама по себе остается природной терминологией, потому что она была заимствована из природоведческих наук, из природоведческих постижений Сведенборга и так далее. И поэтому, когда человек читает это слово, вот для того, чтобы читать Сведенборга, человеку там есть много заимствованного из Ветхого и Нового Завета. Потому что, заметьте, тайны небесные, их внешний смысл строится из толкований смысла духовного Ветхого Завета. Но там, хотя есть и овцы, и солнце, и так далее, применяются термины из психологии, которую Сведенборг же, кстати, и создал. То есть психология, осмысление. Там внутреннее, внешнее, степени мышления и так далее. Это все психологические термины. Он создал природную психологию, и он эту терминологию употребил в тайнах небесных, и в этом она согласована и может давать постижение внутреннее. Но это все равно термины природные. И когда человек читает вот этот вот Новый Завет, он сначала, во-первых, должен вот это изучить, эту новую терминологию. Потому что когда человек приходит из старой церкви, вот, например, как там пани Надя, которая пришла, она говорила, что она должна была купить энциклопедический словарь, чтобы понимать мои проповеди. Но и только, не только мои проповеди, и все термины вот этого, допустим. Тайны небесные можно еще прочитать, не тайны небесные, а небе и обаде еще можно прочитать на общей терминологии. А тайны небесные так не прочтешь. Да и вот небесную, вот эту, как ее, истинную христианскую религию тоже требуется вот знание определенной терминологии. Поэтому Господь вот допустил так называемое натурофилософское образование. Вот смотрите, в школах учат терминологии научные. Химия, физика, психология и так далее. Это для Третьего Завета, чтобы люди могли к нему хотя бы потенциально иметь возможность прийти. Потому что для людей, вот возьмешь, например, латинское слово в 18 веке и поедешь в деревню проповедовать. Но в каком-то примитивной форме ты можешь какие-то общие идеи выдавать на уровне. Вот как пан Миколай, например, проповедовал там у себя под Киевом. Но ты не можешь пойти дальше. То есть ты-то пойдешь, потому что эту терминологию изучил, а твою пасту или ей придется научить этой терминологии. То есть ввести в нее вот эти вот представления природные. Потому что без этого оно вообще не сможет это читать. И, но если в тебе есть эти представления природные, у тебя создается соблазн поверить, что ты находишься уже в самом смысле духовном.
Ну, но все равно 10% есть представления, те, которые, ну, вот, были как исторические.
Правильно, а иначе и не было бы перехода.
Да, почему? Потому что и тут же вы вот по прошлому занятию вот это высказываете, что, допустим, у вот этого же Сведенбурга было вот эти вот природные высказывания, как у Иисуса, принятые от Марии, что он приводил вот это вот примеры о дереве, о смоковнице, о, ну, о сеятеле, ну, вот эти природные. Так и Сведенбург, вот там вы отмечали, что употреблял вот эти вот, ну, вот это природные вот эти вот...
Да, но он их развивает в натурофилософии. Он редко употребляет, он сейчас что-то заимствует из слова Ветхого и Нового Завета.
Ну, нам непонятны вот эти вот обратно, как написано, вот связано с уровни вот терминологии. Что-то остается, ну, вот там вот вы отмечали, что остается, что-то остается, вот эти вот разные высказывания, такие вот физики, как вот пример проводят, даже вот метафизики, можно сказать, потом органических вот этих науках, там химии или еще чего-то, это самое, вот, потому что для кто человек, ну, не изучал, вот, допустим, основательно, даже в школе эту программу, то, в принципе, тяжело понять будет.
Ну, в том-то и дело, что латинское слово требует постоянно учиться, настойчиво. Но спасение не в этом. Спасение в том, что оно переосмыслило и дала заповеди. Все, начиная от 10 заповедей, кончая заповедями Нового Завета, она дала их в рассудочной форме. Вот там в Тайнах Небесных есть место, например, где Сведенбург очень долго рассуждает по поводу каких-то процессов божественного преобразования и прославления в терминах сугубо очень таких внутренних, психологии и так далее. А потом говорит, но, в общем-то, для спасения это не важно. Это для тех, кто любит размышлять глубоко. Потому что спасение в другом. Спасение в том, чтобы ты соблюдал заповеди так, как они приняты вот в этом вот Ветхом Завете.
Да для того дается это, имеется в виду, чтобы понимание, как среднеарифметическое что-то получается.
Просто на разных людей разное это вот. А. То есть церковь-то состоит, и каждый человек думает, что слово ориентировано только на него. А церковь состоит из многих людей. И каждый там находит, и у каждого есть некий свой потолок. Но вот представление, которое заимствуется из латинского слова, это все равно термин не есть смысл духов. Это все такие же природоведческие представления. Просто там есть очень сложные, очень продвинутые там, психологические представления и так далее. И человек, который их усвоил, может пребывать в иллюзии, что он уже находится в смысле духовном. И действовать, исходя из этих представлений. И вот на этом-то и возникло, вот сразу же, как только во всеобщей новой церкви они пришли к пониманию того, что латинское слово, это слово в своей полноте, а это пришли еще во всеобщей новой церкви вообще-то. Причем далеко не все пришли. Пришли только очень небольшая часть, очень глубоко профессиональных богословов. И они начали пытаться выяснять, каким же это образом. Как же, где там смысл, как он соотносится, смысл духовный, внутренний в Третьем Завете с его смыслом природным, как к нему можно подняться, как к нему нельзя подняться, что у человека получается, пытаться разграничивать. Вот об этом статья Актона, когда он говорит, что вы, ребята, ничего нового не изобрели, вы всего лишь пошли, так сказать, по другому пути, но вы посмотрите, вот то, что вы выдаете за откровение ваше внутреннее некоего небесного просветления вашего духа, на самом деле оно по той же схеме делается, аналитической, по которой делается все у нас во всеобщей новой церкви. Но вы утверждаете, что это и есть небесная доктрина, которая была дана вам из просветления. Ну да, когда человек занимается профессионально изучением представлений и терминологии Третьего Завета, когда он живет по заповедям, а они все жили по заповедям, это второе поколение, это дети тех первых людей, которые пришли в новую церковь, которые получили хорошее новоцерковное образование, которое с детства их учило вот этой вот терминологии. И вы пришли, и они жили по заповедям, потому что, ну, они жили в общине новой церкви, где все люди жили по заповедям вот этого Третьего Завета. Проблема заключалась в том, что вы еще не встретили настоящих искушений, но в вас уже насевалось от Господа с детства добро. И через это добро исходило определенного рода просветление ваших аналитических способностей. И вы получили возможность видеть что-то дальше, чем многие, даже, скажем, богословы предыдущих поколений в Новой Церкви. Но вот пришел настоящий соблазн. Вы не увидели всего, а уже решили, что вы все постигли. Вы решили, что это уже явление порядка небесного.
А это процесс вы... как бы постоянно имеется в виду.
А вы не можете... А вот вы... Они... Я не знаю, опять же, я не читал всей вот этой вот дискуссионной литературы, как они там между собой обсуждали. Но явно был упущен вот этот вот момент насчет... Я о том же говорил, что, во-первых, невозможно человеку духовного гения получить небесного гения просветления. Во-вторых, что человек духовного гения мыслит только из, так сказать, аналитическим методом, и что он создает природное, методом природное рациональное, но если его природное рассудочное создано из терминологии, понятий и научности латинского слова, то он туда может получить просветление от Господа, если предварительно в его мыслительной части будет создано от Господа новое волительное. Это волительное воплотится в деяния жизни, первым из которых есть борьба со злами, как с грехами против Господа.
Чтобы проявления плоти не было при этом, да?
Не плоть. Проявление плоти всегда остается, чтобы не было греха против Господа.
Грех же возникает
возникает от абсолютизации плотских удовольствий. Плотские удовольствия остаются.
Я немножко вопрос по-другому задал.
Плотские удовольствия остаются.
Я просто, чтобы мы с ним...
Но они становятся совершенно другими. Вот это вот ошибка старого христианства, что они думали, что только от плоти происходит. Достаточно все плотские удовольствия пресечь.
Нет, духи тоже ж наваждают, там же тоже как бы написано, наваждение духов.
Да, но само по себе плотское не зло. А зло, злоупотребление чувственными удовольствиями ради собственных чувственных удовольствий. Жизнь только ради чувственных удовольствий. То есть зло это привязка к чувственному только ради чувственного. Это вот любовь к миру. А еще хуже это привязка к собственному ради собственного. Это уже любовь к собе. Причем человек, живущий по любви к собе, может даже избавляться от любви к чувственному. Она ему не очень нужна. Но он находится в гораздо более внутреннем зле. Потому что латинское слово говорит, что любовь к мирскому и чувственному не так противоположна небесным любовям, как любовь к собственному. И вот эти, которые отвергались от чувственного ради более высшей небесной любви, они просто в результате приходили к более внутренней адской любви или же любви к своему собственному. То есть они становились святыми. Хотя никакими не святыми, потому что они всю святость приписывали самому себе и думали, что живут сами от себя. И вот в том же латинском слове появляется то же самое. Появляется рассудочное, просветленное. Или же небеса новой церкви. Появляется смысл природно-духовный. Появляется смысл небесно-природный и божественно-природный, который просветляет и меняет смысл духовный из небесных побуждений Нового Завета и смысл духовный из небесных побуждений Ветхого Завета. И слово во всех своих трех заветах приобретает совершенно новый духовный смысл, потому что отныне этот духовный смысл идет от небесных побуждений и небесного смысла через духовное просветление духовных небес и через рассудочное осмысление небес новой церкви или же рассудочного просветленного, образованного уже во внутреннем сущем природного сознания у человека, которое в свою очередь, как я уже говорил, делится на духовно, на природно-духовное, природно-небесное и природно-божественное. Но человек все равно продолжает пребывать в своих представлениях, современный человек, его представления, они сугубо природные, пока они не преобразованы вот этим вот внутренним просветлением. И
так это значило, что в древнейшей церкви не было такого прогресса, а у нас
нет,
как в современном...
Нет, не в прогрессе дело. У них они добро воспринимали через собственное волительное. У них волительное было чистое. А у нас волительное погибшее. И мы можем доброе...
Ну как, годами извращенное.
Нет, оно изначально, оно от рождения погибшее. Оно не годами извращенное. Мы рождаемся...
А погибло от чего? Как это
из... Вот когда было падение древнейшей церкви, они навсегда убили волительное нашего человечества. И теперь мы рождаемся, это вот как генетический урод. Он не может быть преобразован никак. Но это его генетическое может быть закапсулировано, его старая воля. А новая воля рождена в его мышлении из просветленного рассудочного, и в нем будет принадлежать только Господу Иисусу Христу, потому что Господь Иисус Христос, когда пришел, Бог воплотился, Он принес в себе ту новую волю природно-человеческую, божественно-природную, которая может на природном уровне прививаться всякому человеку, но она будет работать в его мышлении. И вот помните, был ряд проповедей на тему, что нельзя есть плоть из крови. Плоть – это твое прежнее волительное. Оно должно быть усыплено полностью. А кровь – это та новая воля, которая рождается из духовной божественной любви в нашем сознании, из небесных побуждений. От присутствия там человеческого Господа Иисуса Христа. Вот эта вот прививочка, которая делается на дерево. Вот наш старый ствол остается, а прививочка делается, или она одна растет, или все остальные веточки постепенно... ну, выстригаются в результате, и появляется новая крона, но эта крона не наша собственная воля. А небесная может приходить только через собственную волю человека, его личную. То есть у нас, если открыть нашу собственную волю, через нее пойдет божественное наитие, но оно будет не небесным, а демоническим, дьявольским. Вот поэтому у нас все решается через сначала преобразование нашего сознания, а уже потом в этом преобразовании, возрождение. Почему? Потому что новая воля может быть привита только в той части, которая мыслит, то есть в рассудке. А рассудок может быть образован только в нас аналитическим мышлением. Поэтому сначала нужно преобразовать наше аналитическое мышление. Это тот метод, которым мы осмысляем представление своего сознания. И это будет буквальный смысл слова в нас. То есть, если аналитическим методом, который мы заимствуем из латинского слова, мы преобразуем собственное представление, происходит наше преобразование.
Это от этого слова, что живо и действенно слово, да?
Вот нет, оно еще не живо и не действенно. Это пока еще... Вот как я это приводил, живая и мертвая вода.
Это как подготовление почвы, да?
Да, подготовление почвы. Сначала нужно куски, вот разбросанные мертвого тела, снести вместе. Mm-hmm. Помните, как Господь там скелеты одевает плотью? Mm-hmm. Но чтобы скелет у Исаии, но чтобы скелеты одеть плотью, сначала их надо собрать. Вот эти вот представления христиан о воскресении после последнего суда, они на самом деле относятся к преобразованию человека внутреннему. Сначала из отдельных кусков гниющей плоти собирается мертвое тело. Потом оно поливается мертвой водой. Вот это и есть преобразование. И это тело срастается в человеческий образ, но мертвый еще, гниющий. И только после этого можно применить с осторожностью живую воду, когда, потому что если какую-то руку не применить, все клетка воскресит.
Ну, в общем, из сливающих своих похотях там вот это вот.
Да, да, да. То есть нужно сначала провести преобразование нашего аналитического метода осмысления на основании представлений, заимствованных из латинского слова, которые основываются, опять же, на наших представлениях, которые мы заимствуем из так называемой обычной жизни. Потому что латинское слово вот на этом уровне оперирует чем-то, что свойственно нашей обычной жизни. Там животное, органы тела анатомические и так далее. И только после этого возможно оживотворение вот этого природного смысла слова в нас, мертвого. Помните, Павел говорит, что буква, ну, убивает, она не животворит немало, только дух животворит. Но вот почему латинское слово предупреждает, что человек, если он получит научное представление о смысле духовном и какое-то представление о соответствии, то он может извратить смысл буквальное слово в себе и вообще всю свою жизнь, прилагая их к своим собственным представлениям своего непреобразованного сознания и своего рассудочного, которое возникло не по законам слова, а опираясь на исключительно научные методы природные мирского и чувственного, с словом никак не связанного.
Предоставляя как это духовные факты какие.
Да, да, да. И он может решить, что он пребывает в духовном, а на самом деле в себе извратить и прелюбодействовать духовно. И вот поэтому латинское слово говорит, что человеку лучше пребывать в смысле слова буквально. Причем это относится, вот буквальный смысл Ветхого Завета – это небесное представление. Но они для нас напрямую недоступны вообще. Потому что небесное представление – это представление, связанное с немедленными побуждениями к жизни. Духовные представления, они уже более связаны с мышлением аналитическим. Но нам и они недоступны. Потому что мы не можем мыслить на уровне духовных ангелов. Но нам доступны представительства по соответствиям нашим аналитическим. Мышление ангелов духовных. Это природно-духовное представление. Нам доступно в более внутреннем уровне побуждения ангелов небесных в виде наших природно-небесных побуждений в нашем мышлении, из которых образуется наша новая воля. Вот наша новая воля образуется из побуждений природно-небесных. А их всех будет исполнять жизнью присутствие Господнего человеческого сущего природное. Или же природно-божественное Господа Иисуса Христа, которое будет укореняться в том сосуде, который будет образован из внешне природно-небесных размышлений, в которых будут действовать природно-небесные побуждения, воплощаясь в природных деяниях нашей жизни, или же деяниях благолюбия, первым из которых есть борьба с грехами против Господа, как злами против Господа. Потому что попытка вот получить небесное, как пошли вот эти люди из Дахмилешелер, вернее, решили, что они получают небесное некое просветление, оно ведет к очень страшным результатам. И вот поэтому вот в латинском... Потому что смотрите, как это дико выглядит. Вот мы читаем для человека, который думает, что латинское слово – это и есть смысл духовный. И он там читает, что человеку лучше находиться в смысле природным словом. Но он-то бедный думает, что смысл природного слова – это Ветхие и Новые Заветы. Да он что делает? Что латинское слово говорит, что человеку лучше вообще его не читать, что ли? Ну почему? Если он, читая латинское слово, сразу же входит в духовное постижение смыслов природного Ветхого и Нового Завета. И латинское слово говорит ему, что ему лучше этого не делать и оставаться, то есть читать только Ветхий и Новый Завет. То есть в таком буквальном прочтении это так и звучит, что ты должен оставаться только в буквальном смысле Ветхого и Нового Завета. А это на самом деле относится ко всем трем заветам, что человеку лучше оставаться в природном смысле слова, потому что природный смысл слова – это твои представления природные, которые преобразованы определенным образом и оживотворены божественной жизнью благолюбия, духовной любви Господней. Когда ты живешь по заповедям латинского слова, когда ты занимаешься преобразованием своего природного, рассудочного, путем аналитического природного, ты все равно продолжаешь оставаться в природном смысле Третьего Завета. Ты еще никуда... Но вот если ты начинаешь думать, что ты при этом подскочил аж до небесного, то ты можешь при этом профанировать и прелюбодействовать природный смысл божественного слова в самом себе.
В общем, небесное может быть в какой-то степени у тебя, ну, как какие-то просветления, какие-то, ну, там, мысли, ну, в целом ты, ну,
только
нет такого небесных таких, ну,
как у тебя бы... нет перцепции. У нас не может быть перцепции, mm-hmm. как она была у людей древнейшей церкви mm-hmm. небесной.
Какие-то мысли, какие-то откровения, ну, а в целом, допустим, небесное такое, как бы, мышление или видение, ну, такого как бы нет.
Нам да? доступно только... духу природно, духовно, так, природно небесное.
Так она вообще невозможна или как?
Для нас она вообще невозможна.
А вот, вот обратно, горячий. Даже в общем понятии, почему? Что нам мешают какие-то аспекты или
нет.
для нашего сохранения, допустим,
нет, мы в принципе,
чтобы не извратили вот это вот все?
В принципе невозможно, потому что у нас воля извращенная и адская. Она может быть только
усыпленная. Предохраняет, да, чтобы от извращения,
совершенно верно.
Чтобы мы этот самый как бы...
Это вот как ангелы духовные, которые пробуют стать ангелами небесными. И которые в результате падают в преисподнюю.
Это как, допустим, для евреев, для их сохранения, чтобы они дальше, ну, угу. как народ, не были извращены, то не упали, и Господь их держит там на определенном одном уровне, типа такого, да?
Угу.
Ну, скажем, как бы вот это...
Не только евреев.
Ну, я вообще, ну, это
и
как
этих,
бы...
И этих европейцев нынешних...
Ну, тоже. Понятно, просто, что это отображено как на, ну, в этом... Ну, как скажем, иудеев, не евреев, потому что евр уже там уже совершенно другой, кто такой евр был.
Но евреи это иудей, который родители и предки были иудеями, но он полностью дерелигизовался. Ну, вот сейчас их называют евреями, хотя это взято из старого слова.
Ну да, евр. Кто,
потому что иудей это прежде человек, всего человек иудейской веры. А потом в национальности. Просто у них это жестко связано в бумагах.
И там евр же просто указано вот это имя как наследственность. Mm-hmm. Ну, вот,
да.
В качестве того, что наследственность. Вот, определение.
Это вот раньше понятие русский православный было ну, адекватно. Mm-hmm. Говорили православные, там христиане. Но после пляски совка на костях, так сказать, поверженного православия, большинство mm-hmm. русских вообще не православны. Их нельзя говорить, вот православные и русские, что да. Есть русские, а есть русские
это, православные. Там языческие племена были вообще, это была вещь такая, что...
Это шла полная дерелигизация.
В Америке же тоже есть православная церковь, да, она называется Orthodox Church.
Угу.
Так странно.
Но правда в Америке она очень цивилизованная. Там общины контролируют финансы, а это не как... В России, что священник собирает с них, а потом, что он хочет, то с ним и делает.
А, как,
ты не лезь, не спрашивай.
Это как в стране финансовая политика ведется, да? Mm-hmm. Это так, ну, в общем, это разное.
Ну да, это и государство, в общем-то, тоже привыкло,
так,
что оно собирает все деньги.
А главный синод находится во Франции, как не ладно, что вот этот русская православная церковь.
Вообще, денежный вопрос, ну, конечно, вот как погибла христианская община? Вот эти пресвитеры под себя сначала подгребли все финансы, а потом подгребли под себя еще и всю святую иерархию.
Так вот обратно, как это место понимать, же обратно в Священном Писании, что этот за все отвечает золото и серебро. Они, наверное, этим пользуются.
Да, когда человек хочет украсть, он всегда...
Нет, ну понятно, что как. А там же совершенно заложен другой смысл, или как это вот... Получается, да, тоже что-то в Писании. обратно. А это вот как, если в прямом его применять, это безумие, что же получается. Это, если вот, ну, как бы, что будет подминать под себя, как бы, делая этот, ну, эту, как, основание этим. Ну.
Тут такой принцип, что, скажем, если управляющий честный, он может ошибиться. Он может, ну, накуролесить, там, принять неправильное решение. Но он, по крайней мере, не украдет. А если управляющий нечестный, то есть такого честного управляющего как бы вроде и контролировать не надо, да? То есть вот эти, когда священник там в Русской православной церкви загребает, он говорит, что я как бы человек Божий, правильно? Верьте мне. Это, кстати, любой кидал, аферист, он все начинает с того, ты что, мне не веришь? Ты мне веришь?
Что я врать?
Потому что, конечно, бывают
святые. А потом итог-то вот этой сделки или процесса получается, да. Человек как у разбитого корыта получается.
Да. То есть, когда ты есть...
Он вроде чувствовал, что тут не это, но все равно он как бы...
Вот смотрите, почему вот в процессе русской революции большинство населения двинулось за большевиками. Потому что их возглавлял Ленин, в котором люди четко видели, что у него нет личного интереса. Что он не смотрит, как вот всех их кинуть, собрать и себе мошну за их счет. А что у него есть некие идеи. Был вопрос, что это были, какие идеи это были. Но он, по крайней мере, вот Ленин, в отличие...
Типа, да, что-то отличалось, как его, вот в Италии эти, как забыл эти, когда бордонисты или эти, вот этот, ради идеи, они
да, шли. Да. Это, вот это, и Сталин, он же не занимался...
Это заимствовано было, это
а вот вспомните диалоги. Этого, как его, Светлого, у которого он как бы из себя строил идейного, но у него сейфик стоял, а в сейфике было уже собрано на случай, если что пойдет не так.
Да и Горки же антикваром занимался.
Линять. Ленин, по-моему, так не мыслил. Он мыслил, или я побежу, или я погибну. То есть для него идея была как бы основанием всего.
Или как Троцкого обличал, которого этот самый чего тоже потянулись как противодействие.
Потому что люди они как-то чувствуют. Вот. Другой вопрос, что иной идейный может быть поопаснее другого там, ну, маргинала. Потому что маргинала можно проконтролировать, а маргинал тебе никогда не будет рассказывать, там, верьте мне, потому что я знаю. Потому что как бы Ленин попытки его там критиковать отвечал чекистами. Ты меня критикуешь, я тебя расстреляю, потому что я знаю, как надо делать, а ты не знаешь. А я забочусь о благе человечества. Но, по крайней мере, он не занимался накоплением, так сказать, своих личных банковских счетов. И в идеале это, конечно, вот смотрите.
Ну, у Ленина же и научность была, у него образование было все равно. Это,
ну, вот, не вот, в этом это дело, да. А просто в том, что... И вот есть зачем? Люди, которые действительно не надо контролировать, которые никогда не свои лучше доложат, чем в общественном прикоснуться. Но таких людей, а как их отличить? Вот поэтому приходится вводить системы контроля. И с одной стороны, для человека честного эти системы контроля, они как бы его утяжеляют. Но хотя если человек честный, то он сразу все скажет, ну контролируйте меня, чтобы я где-то не ошибся, чтобы я где-то не это, вот-вот, я вот представляю свои отчеты, как у меня все делается, я эти сдаю. Поэтому все-таки должна быть система контроля, потому что вот эта система, как бы построенная на доверии, типа вы мне свои деньги дайте, а я уже знаю, как ими распорядиться.
А потом сделка с совестью человека произошла, и все. И
да даже если
швинтик, был... я лучше.
Потому что даже если один был честный, умер на его место, пришел другой нечестный.
Или под какой-то угрозой, или еще чего-то.
Нет, когда человек честный в этом, совесть, он лучше свое должен, чем свое возьмет. Но просто нет вечных людей. И даже если, скажем, вот как апостолы, они же все были честные, никто же от них ничего не воровал. Они, люди приходили, сдавали все имущество в общину, и там не было никакого контроля. Но в самой общине уже начались вот эти процессы. Кому-то давали больше, кого-то обносили. И поэтому они поставили систему контроля. Вот эти диаконы, они занимались системой контроля распределения общественных этих. И они в том числе и контролировали епископов, конечно, не епископов, а апостолов, конечно. Но просто апостолов там нечем было контролировать. Апостол, он что съест, что оденет и все. Он не будет себя отдельно кошель набивать на случай, если что-то пойдет не так.
Интересная часть вот эта с Ананией и Сапфирой, что, допустим, чего они упали вот это назначь, когда вот это вот этот самый, Если бы вот они же подлагали все эти вот к ногам апостолам, вот эти все такие вот, ну там эти десятины, все, если бы среди апостолов было бы нечестие, они бы не умерли.
Конечно.
Вот эти, это самое.
Ну, да.
Вот тут такой, как бы, у меня духовное, ну, я смотрю мысли, допустим, тогда как бы вот этих первоапостольских церквях вообще
не было. Бы вот это,
и время тогда, когда Господа было, ну, на земле. Этого, я говорю, что там видно, не было вот этих, ну, нечестия от этого, или так, неправды, или духа вот этого вот. Вот.
И, а первые, которые состояли общину, конечно, они все пришли
туда. Они так вот что... тоже, смотрю, анализирую, они не упали в этот царь.
А вот когда начали обносить, то если бы те пришли позже, они бы не упали.
Да, и тут тогда вот не видно греха, вот проявление греха, вот до чего со временем это как бы вот некоторые вещи вот эти как бы извращены, как говорится, там один этот, что говорит, эти как прожженная совесть, типа как. Раньше это такого как бы не было мысли, высказывания.
Ну, вообще, да.
Это совесть забавно. Есть совесть, а как она будет, может быть прожженная?
Это же
определение нечестия такое.
Христиане себя называли общиной святых. Церковь, это, так сказать, извращенная греческая экклесия. А экклесия – это община. То есть они себя называли общиной святых.
Так раньше нечестивый не мог подступить. Там был, как бы они жили обоюдно, чтобы нечестие в их не укралось.
Я просто хочу сказать,
до первых пор. Все равно.
Очень страшное такое преобразование, как семейство святости постепенно превращается в семейство наш, так сказать, совместного дела.
Как династия.
Вот Коза Ностра, это, ну, значит, наше династия. Дело.
Да.
То есть как община святых превращается в Коза Ностра.
Криминальные структуры, христианские структуры.
Вы смотрите, Коза Ностра, это чем Коза Ностра отличается от обычной банды? В обычной банде собрались эти бандиты, да? У них есть там, скажем, атаман, все, но там все построено на принципе взаимного страха и недоверия. Или принуждения. А Коза Ностра – это семья. Они все повязаны семейными узами. У них есть понятие чести.
Как бы клан свой такой.
Например, он не говорит, потому что это предать семью. То есть, и семья для них святое.
Приоритеты, в общем.
Но это ничего святого в этой семье нет, кроме вот этих вот родственных кровных связей.
Да.
Но по сравнению с обычными бандитами, они, конечно, выглядят благообразнее.
Честь, приоритеты, семья, да, узы эти нарушить, да, все.
Там,
да,
любовь вот к отцу семейства, вот эти, да. Это любовь именно как к отцу. А этот отец помогает своим сыновьям. Он их кормит, он их содержит, он их дает. И он действительно следит, чтобы как-то в самой, так сказать, организации была справедливость, была честь. Просто подход такой, что... Своим мы помогаем, а чужие – это скот для нашего процветания. Вот этот вот подход, он, кстати, постепенно в иудаизме развился, когда оно тоже из, как сказать, община святых превратилось в семейное дело. Что да, своего нельзя обмануть, предать, ограбить, а чужое – это скот. Вот я пошел в сарай, овцу зарезал и сожрал, как даже овца. И на этом же
подпомнили... Типа природное самосохранение, типа они как бы...
На этом любой нацизм построен. Ну, есть да. Наша нация. Вот смотрите, там...
Ничего не чувствую за
собой. У нацистов был, в СС, был суд чести. Если человека ловили на воровстве, его очень строго наказывали. Вот тут во Львове, когда вошла немецкая армия, они сначала какого-то доктора поставили гауляйтером Львова.
Ну, это же СС, который, они как государство-государство.
Да, да. И он начал с того, что страшно проворвался. То есть тут же была куча реквизированной собственности, той же еврейской и так далее. И он все себя понес ужасно. И его разоблачили, казнили, поставили другого человека. И это считалось, что ты не просто потому, что за тобой следит вот этот там недремного гестапо. А вот как ДСС, у него есть кодекс чести. Он по отношению к своему эсэсовскому сообществу должен соблюдать вот этот вот кодекс чести. И это было
для согласен него не или не согласен, правильно или неправильно.
Да, преступление против закона. Но это было и преступление против... То есть создавалось чувство вот этой семейственности. И вот точно так же у иезуитов, например. Ведь иезуиты изначально были как бы с хорошей целью созданы. Вот Сведенборг говорит, что вот этот Игнасий Лойола в тем мире находится в очень хорошем состоянии.
Да.
И он создал это общество для очищения. То есть он для ведения духовной войны его создал. Но постепенно началось вот это вот чувство, что вот связанность, что вот это есть наше общество, а все вот эти вот они вокруг злые. И соответственно, этот иезуит иезуиту помогает. Но за счет кого? За счет внешних. А внешнего можно и обмануть, и предать. Потому что у нас цель священная. Наша священная цель оправдывает любые средства, которые мы применяем.
Средства, да,
вот в чем проблема. И это очень опасно, вот когда любое такое общество, которое вроде бы организуется, оно организуется с хорошими целями, но потом идет постепенное вырождение, когда цели начинают считаться оправдывающими любые средства.
Насколько было великолепно это первая иерусалимская община до определенного момента. Они как бы защищали даже Иерусалим. Вот разрушение Иерусалима наступило тогда, когда эта община выродилась.
А она до определенной степени даже опосредованно просветляла остатки иудейской церкви. Вот почему Иерусалим был защищен до того, как она деградировала. Но и деградация, к сожалению, началась достаточно быстро. Вот если почитать послания апостолов, те же деяния, они постоянно между собой.
Ну, там, некое там, такое... там даже ж было этот, обратно, когда Иисус, Навин и Халев, только двое человек, которые вот имели правильное представление. И
нет,
вот,
нет, я имею в виду иерусалимскую общину.
А, ну это уже это позже уже.
Вот внимательно почитайте вот эти вот послания апостолов, они же постоянно между собой ведут очень такую жестокую полемику, хотя и такую приглушенную, как бы под сурдинку.
Введение в обетованную землю, то что когда этот...
Не-не, я имею в виду именно иерусалимскую общину христианских...
Вот. А, это... Ну, да, да. Я говорю еще даже зараньше, у них там проследуется тоже. Ну, так же, как и кельцаж этот золотого, которого вылили обратно. Они ж пустыни Гевы, они давали от себя вот этот все драгоценности, которую вылили уже то и почему они не хотели тельца, ну из-за чего, что когда это золото выплавили, получился форма тельца сама вот это даже как был, ну, комментарий есть такой. Вот, допустим, не скажет, а почему телец именно, а почему не другой там. Ну, вот, это же обратно тоже уж было, получилось, что отображало их не эти...
Это любопытно, вот с выходом евреев из Египта, там, когда Моисей ведет евреев...
За облаком, вот это же облако, этот столб огненный.
То он ведет их в землю обетованную. И они думали, что мы сейчас это вот чуть-чуть походим и придем в эту землю. Но даже самому Моисею не сказали сразу, что он в эту землю не войдет. Издали увидит, а войти не войдет. И войдут следующие поколения, которые вырастут в пустыне, которые станут суровыми, там, как бедуины. И это точно так же вот выглядит преобразование и возрождение человека. Преобразовываться начинает ветхий человек. И он имеет такое обетование, что он станет новым человеком. Но никто ему не говорит, что ветхий человек должен будет умереть.
Ну, здоровая муха, чтобы вылетела, я думаю,
это... не вылетит, это не дурная. Муха что, дурная?
Нет, бывает так, что раз, вот я открою форточку, лето...
Я бы на ее месте не вылетел.
Я наблюдала, как она улетала. Он так залетит, полетает, говорит, вылетит опять.
Нет, у меня случаи были, что я почему так... Приглашаешь просто, чтобы я тебя не убил.
У вас будут вопросы по этому пути?
Пока нет. Переварить надо все.
Этот, вот по поводу памяти того, по прошлому занятию, что вот, допустим, у ангела по поводу памяти, что вот когда они попадают, где... не сообщество людей, которые они пользуются памятью людей. Вот. А у них нету никаких, допустим, мыслей, и духи там тоже не имеют доступ, ну, в этот, в эти, чтобы препятствовать там или воздействовать на какие-то их процессы, ну, мышления или представления. Ну, а вот, допустим, это как получается духовные сферы, да? Вот эти, которые, где ангелы находятся, да, вот это представление, доступ. И в смысле чего я вот спрашиваю, что эти духовные, это вот в Писании сказано, я этот грех твой не упомяну, там указано. Не просто, что я его там вычеркну или забуду, а вот именно не упомяну. Понимаете, там вот в Писании есть место, вот я брошу, ну, за хребет и грех твой не упомяну. Ну вот почему вот обратно использованное не упомяну? Оно ж не писано, что я зачеркну или оно как бы больше не будет, а это ж обратно, как если, допустим, оно что, на память обратно будет всплывать, если, но, допустим, вот какие-то будут проявления. Который... Вы извините, я вот это вот интересный духовный процесс, понимаете, потому что обратно вот... как избавление от греха, вот, допустим, спасение от нас от греха. А здесь вот как я твой грех не упомяну. Понимаете? Вы поняли, за чего я спрашиваю. Меня, допустим...
Человек не имеет вообще никакой жизни. Он постоянно оживотворяем Господом, но оживотворяем в согласии с качеством своего сознания. И Господь его оживотворяет согласно его актуально открытым представлениям и побуждениям.
Сути искренности.
Нет, все, какие открыты, такие он наполняет. Знаете, вот как какое-то принес ведро, что там на дне лежит, такая вода туда и потечет, потому что она просто течет. И если у человека...
Место для святости, так скажем.
Дело в том, что она превращается не в святость, то есть жизнь-то святая в себе, но в человеке она может превращаться в демонскую жизнь. Ну, если у него сознание демонское. И суть преобразования и возрождения заключается человека духовного гения, заключается в том, что его собственная личность, то есть человек ветхий, усыпляется. Он как бы умирает. И когда Господь образует новые сосуды, вот это сначала преобразование, преобразование это образование новые сосуды. А потом в них начинается та новая воля, которая становится новым. Вот раньше человек воспринимал старой воли, то есть имел свою собственную жизнь через адских духов. А тут у него есть собственная жизнь через ангелов, которые раньше его только отвлекали от адской жизни, а теперь принимают и направляют по другому пути, по новой воле. Вот как речка раньше шла по старому руслу, а теперь она идет по новому
руслу. Это для того, чтобы как сравнивать, да, вот это.
Ну,
вот
я сейчас договорю.
Да, извините, да.
И она идет по новому руслу. А старое закрыто, перекрыто плотины. А Господь, всякий раз, входя жизнью в человеке, как бы вспоминает его качество. И если он входит в новое качество, то он старых качеств их не наполняет жизнью, то есть не вспоминает. То есть человеки, они не вспоминаются Господом, и им не даруется жизнь, а жизнь даруется новым качеством. Вот это и значит «не вспомяну». То есть Господь не вспомнит человека, его жизнь пойдет...
Не то, что не забуду, а не упомяну.
Да, не упомяну.
Употребляется.
Вот это и значит, что не упомяну. То есть не наполню заново жизнью.
Вот качество памяти ангелов, допустим, как, ну вот там, ну вы поняли, по прошлому занятию я зачел, что о памяти как раз...
Ну вот ангелы подсоединяются у человека к его памяти, которую он заимствует из Священного Писания. Ангелы не пользуются памятью своей жизни. За исключением ангелов небесных.
А в христианской церкви, видите, как там, типа, вот как ты обратно, ну, согрешишь, типа, тебе будет напоминание вот об этом, что этот, как твои, как прошлые грехи. Что,
вот, ну, потому что христиане...
Так он же говорит, так, а я же обратно говорю, так не упомяни, вот же, а вас обратно всплывает. Ну, так, говорит, оно же, видишь, он же написал, что оно никуда не девается, что, говорит, не упомяну.
Потому что они понимают грех как юридическую составляющую. То есть,
типа, Господь... Вот такая была, вот да. Как ну, в рассуждении.
Грех это как бы рассуждение есть наказание было. В юридическом смысле. И в юридическом же смысле есть оно как помилование. Да? Вот человек совершил преступление, его посадили в тюрьму, а потом его там, не знаю, правительство в связи с праздником 1 мая помиловало. Он вышел помилованный. И ему уже как бы не зачитается, что старое. А латинское слово говорит это не в юридическом смысле, а в медицинском.
болезнь лечится, или она вылечивается, или она не вылечивается. Потому что помиловать можно преступника, но нельзя помиловать больного раком. То есть помиловать-то, конечно, можно, но помощь, пользы ему от этого будет мало. От рака надо лечиться. И, кстати, современная пенитенциарная система, вот раньше система была построена на возмездии за грех. Например, если ловили преступника, то был кодекс законов, ему там или отрубали руку, или ставили клейму. Средние века вот эти еще. Да. И да, это даже до новейшего. Потом появилась каторга. Подумали, что, ну, а что, вот, поймали, ну, отрубили руку или чекушили голову, и толку. Потратились на палача там. А вот ежели его мерзавца засунуть на галеры, он там будет пользу приносить, грести. А 15 лет каторги, это обычно, если человек оттуда и выходил, то он уже никакой общественный, только такие старые каторжники, как в Ирлену, это очень редко выходившие. И то в основном они не выходили, а бежали с каторги. Mm-hmm. Потому что через 15 лет это уже, ну, развалино. Каторга была так рассчитана. То есть, если ты попал там на 2, на 3 года, еще можно было выйти. А если ты попал на 7 лет, то под конец ты там и останешься. Это, знаете, как в Советском Союзе. Там приговоренных к 15 годам послали на урановые рудники работать. Mm-hmm. Ты через 15 лет, может, и выйдешь, но кто, каким ты выйдешь. А потом кто-то задумался, а может, их можно превратить в нормальных членов сообщества. И начали современная пенитенциарная система, она рассчитана на исправление тех, кто может быть исправлен. Это, по-моему, где-то с 19 века началось. Mm. То есть не просто на эксплуатирование и уничтожение, а на исправление.
На использование.
Нет, на исправление, да, а на исправление. Mm. Чтобы человек, ну, в Советском Союзе это было там, типа, человек трудом исправляется и становится честным членом общества. Другой вопрос, что как это работало. Потому что, чтобы это работало, там должны быть не надзиратели, а педагоги вообще-то. А где ты столько наберешь педагогов? Поэтому оно в конечном счете в Советском Союзе, да и в общем-то на Западе тоже, оно только плодит преступников в результате. Потому что они в своей образуют свою среду и так далее и так прочее. Но это уже издержки реализации. Но изначально было, что вот, а может, их можно все-таки исправлять. И вот точно так же Господня система религиозная, она направлена на то, чтобы человека не наказывать за грех, а исправлять, насколько можно. То есть Господь в каждом, вот он в отличие от современной пенитенциарной системы, он является нашим индивидуальным надзирателем, педагогом, который за нами постоянно следит и старается нас, если уж не извлечь в небеса совсем, если это не получается, то хотя бы вывести из самых страшных или сохранить из самых страшных адских состояний.
Не педагог, как воспитатель.
Да, а перевести в менее страшные и более легкие, чтобы мы не так мучились. Ну вот, к сожалению, да, все человеческие попытки построить общество, основанное на применении божественных методов, они проваливались за исключением, ну, за отсутствием достаточного количества ангелов, которые бы взяли за это перевоспитание. Кстати, если вы помните в этом поведе об ангелах духовных, которые пытаются ангелами небесными, там было приведено место из духовного дневника, что в аду бывают наказующие, и часть наказующих это демоны, а часть ангелы, которые вот так вот попали в ад. То есть, которая внутренне на самом деле у них есть добрая.
Где это говорится?
А вот проповедь о ангелах духовных, которые пытались стать ангелами небесными. Там в конце есть выдержка из этого, из духовного дневника на эту тему.
Из дневника?
Да, из духовного дневника. Вот посмотри, что наказующие в адах могут быть демоны, поставленные над демонами. Ну, просто лучше разбирающиеся в каких-то тонкостях законотворчества, применения закона. А могут быть и падшие ангелы. И вот есть такой, так называемый апокалипсис Петра. Вот он описывает ад, и там демонов наказывают ангелы в черных одеждах. А черная одежда, одежда – это внешняя истинность. То есть это, возможно, как бы такое послушание, употребляем этот православный термин, для падших ангелов. Какое-то состояние, какой-то, так сказать, период своего существования, ну, можно сказать, условно время, провести на послушании в аду, занимаясь там исправлением демонов. Потому что наказующий из демонов, уж точно не заинтересован в том, чтобы улучшать чью-то жизнь. А ангелы в аду могут стараться, как бы их, может, перевоспитать как-то. Хотя перевоспитывание демонов, по-моему, занятие совершенно безнадежное. Но, может быть, туда попали какие-то не до конца, ну, у которых все-таки было где-то что-то доброе, и они так и не смогли определиться в своем опустошении или определились с демонов. То есть наверняка бывают такие случаи, как бы, скажем, когда не вся надежда еще потеряна.
Уменьшить степень их зла.
Ну, хотя бы уменьшить степень зла. То есть они меньше страдать будут. Хотя бы это. Потому что все адские наказания на самом деле направлены на то, чтобы уменьшить степень саморазрушения демонов. Хотя их степень саморазрушения выражается в причинении зла окружающим внешнего, но от этого страдают все-таки больше они сами, потому что в них от этого разрушается божественное доброе, та жизнь, которая в них приходит. Там в духовном дневнике есть такое место, где сказано, что для адских жителей там же им не позволяют делать зло. Допускаемым Господом утешением является мысль, ощущение, что рано или поздно им хоть один раз, но будет позволено опять какое-нибудь зло сделать. Потому что зло составляет самую главную...
И они этой мыслью только живут, получается.
Да, да, да. Это их утешение, надежда. Это... Что когда-нибудь они все-таки вырвутся и себя покажут.
Это ж как тот, что разбойник говорит, если ты Господь, то сойди с Христа и этот... Ну и
нас с ними,
да, и нас с ними. Чтобы дальше делали зло, да. Типа, да, ну это вот, да, это там не написано так, но из-за чего, что?
Ну это видно.
Одна из составляющих их этот.
Что один-то, который уже покаялся, он понимает, что его наказывают справедливо, и он даже не находит возражений слов, говорит, что да, его-то приговорили безвинно, но мы-то тут за вину висим, что так нам и надо, негодяям. А второй говорит, что да, ты говоришь, что ты можешь нас спасти, так спаси же, сведи меня с креста, и я дальше пойду заниматься своим делом. И вот тогда я в тебя поверю, что ты можешь меня спасать и разрешать мне заниматься моими
вопросами. Ну, понятно, что.
И я тогда буду твоим верным поклонником, до тех пор, пока ты будешь разрешать мне этими пакостями заниматься. Очень многие в мире... числят себя в верных сынах церкви, потому что она позволяет им заниматься ихними пакостями, ну, отпуская им их грехи. Понабедокурил, пошел, покаялся, набедокурил, пошел, покаялся.
Да будет воля твоя, как мы хотим, да. Это имеется в виду, не говорится, ну, как и не пишется, но имеется в виду, ну, да, раз, да. Даже, ну, как, подсознательно, не подсознательно. Mm-hmm. Это.
Да, совершенно верно.
Допустим, а так вот, как вот сказал такое изречение, это, так его не может быть, но оно в проявлениях характеризуется вот, вот такие другой раз вещи.
Что-то у меня голова кружится, вчера кружилась.
Так, состояние я вчера почти...
А физически я себя хорошо чувствую. Я уже давно себя так хорошо физически не чувствовал. Как. Вот я как бы голова кружится, а я встаю, себя заставляю сделать зарядку, потом еще после зарядки и упражнения делаю с железом.
И все так, нормально. Ни с того, ни с сего.
И сердце не схватывает, и это, а такое ощущение.
Саш, как ни с того, ни с сего, или, допустим, вот наклонитесь, потом
нет,
поднимаетесь.
Нет, нет, просто какое-то такое, да, общее, да, ну, как бы цепенящее. Не знаю, что, ну, конечно, там солнечная буря и все такое прочее, но все-таки.
Это да.
Я же говорю, странно, физически я чувствую очень хорошо.
Я читала статью про воздействие на человеческий организм, метеоусловий всяких. Так, ну, дословно я ее все не помню, помню, что меня поразило там, что скорость ветра свыше 4 км в час уже изменяет состав человеческого тела. Mm-hmm. То есть уже меняется. То есть тут подул ветерок, вы себя вроде нормально чувствуете, вроде бы как и погода нормальная, а у вас внутри уже что-то меняется.
Ну, небо чистое, оно как-то так воздействует. Mm-hmm. В Львове, кстати, себя лучше чувствуешь, когда небо пасмурное, как это ни странно. Это очень странно.
Страшно любит такую погоду, когда вот дождь, пасмурно или вот такая вот?
Это вот в других местах иначе. Mm-hmm. В других местах наоборот, когда вот в Киеве, когда ясная погода, ты себя великолепно чувствуешь. А мряка, дождь в Киеве не очень. А во Львове все наоборот. Нормальное состояние для Львова это вот пасмурно, дождик такой. И когда вот такое вот ясное небо, оно вот как-то так.
И просто, да, вот немножко в Киеве только что другой регион, ну, сходность рельефа местности, вот такие вот эти холмы, вот эти вот тоже.
Но
вот такие.
Тут опять же, что все эти самочувствие человека, это прежде всего внутренняя сфера, внутреннее состояние. А все это внешнее, начиная от местности, в которой ты находишься.
Просто усугубляет, как бы.
Нет, оно проявляет вовне. Это человек не от того страдает, что ветерок применился, а ветерок применяется от того, что меняются внутренние сферы в человеке, и это выражается во внешнем самочувствии, окруженном соответствующими условиями. Но мы-то это воспринимаем наоборот, что поменялись внешние погодные условия, а от этого изменилось наше состояние. А на самом деле механизм воздействия совершенно другой. Но поскольку мы этого не ощущаем, вот как в виде древнейшей церкви, то мы этого и не понимаем, поэтому все списываем. Но и это как бы внешнее проявление, вот эти все внешние погодные условия, это те маркеры, по которым мы можем понять, что внутри что-то происходит. Вот, например, когда ночь, это значит, что небеса внутренне отдалились от всей общности и приблизились ады. Поэтому ночью все преступления совершаются и так далее в основном. Потому что вот такая, и вот когда полнолуние, например, тоже вот начинается всякое остервенение. Но это не это вот вся астрология, это не потому, что звезды влияют, а звезды являются внешними маркерами, расположение созвездий и так далее, как циферблат. Например, там стрелка стоит там на половине четвертого, но это не потому, на дворе половина четвертого, уже стрелка стала половина четвертого. А это просто, что механизм сопряжен с ритмом дня, в котором есть вот это вот некий вечер, состояние вечера, которое мы условно определяем как половина четвертого для нашего удобства. Ну и синхронизации. И вот точно так же вся эта астрология с ее этими созвездиями.
Так же, что, вот, что время, оно соответствует вот этими, как вот эти проявления в природе. Тогда, да, вот это вот захода солнца.
Да, да, да. Оно же прежде всего время вот основано на восходе и закате солнца. Или там времена года там со степенью освещения солнцем вот, земной поверхности.
И в иудейской церкви, что шаббат же, что и там же до сих пор 5000 или 6000 это, ну, вот идет, 6000 идет этот год, определение года, как лунный, по лунному календарю вот это вот идет, вот это где высаживают растения. Вот, и там что, вот это шаббат же, там из-за чего, что календарь, что интересно, у них же то и еврейский календарь. У них полмесяца того, полмесяца того.
Мне рассказывали, что люди, которые живут во Флориде, там же постоянно как бы один, почти одно и то же время года. Они со временем просто теряют ощущение времени. Потому что нет смены сезонов.
Нет сезонов, да?
Понятно, вот это Майами, вот эти все вот эти штаты, да, вот эти южные, да?
Или Гавайи, где там температура меняется от 22 до 28 градусов.
Вообще все время лето.
Ну, там все-таки есть сезон. А вот на Гавайях это вечная весна. Это вот зима, земля вечной весны.
Так и этот, и Калифорния, что у них.
Если бы еще не эти ураганы, то вообще было бы рай на земле.
Калифорния, это что же теплые штаты, да, вот эти?
Не, ну теплое это одно. Отсутствие сезона это совершенно другое. Но просто на экваторе, да, действительно сезоны, они какие-то очень неопределенные. Чем ближе к экватору, тем меньше сезона. Ну и понятно.
Там и Мексика, то есть Нью-Мексика, это же штат.
Что экватору все равно, с какой стороны. Солнце его освещает слева или справа. Оно все равно одинаково освещает.
Александр, я уже пойду.
Ну, ты давайте как? Помолимся. Я тоже пойду. Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.